говорит радио «Свобода». Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
45 лет назад, 14 октября 1964 года, в результате заговора соратников с вершины советской власти был низвергнут Никита Сергеевич Хрущев. За 5 веков до этого человек, сам обвинявшийся в причастности к одному из заговоров, Никколо Макиавелли, суммировал многовековой опыт и особенности этой формы перехода власти из одних рук в другие в своем труде «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия». 11 лет назад в одном из выпусков «Разница во времени» я попытался сопоставить выводы итальянского мыслителя с советской реальностью. Отрывки из Макиавелли зачитывал в эфир мой итальянский коллега Марио Корти, зачисливший великого флорентийца в живом журнале в свои «Френды». А про заговор рассказывали его участники и очевидцы, еще не успевшие растиражировать свои воспоминания в российских масс-медиа и отредактировать их в соответствии с текущим моментом. Ныне некоторых из участников той давней передачи уже нет в живых, и рассуждения их, как и давние рассуждения Макиавелли, выглядят сегодня как исторический памятник своему времени. Сейчас мы повторим эту давнюю передачу, а после ее завершения попробуем сопоставить ее с нынешним восприятием проблемы.
Лет назад флорентийский политик, только что вышедший из тюрьмы, где его пытали по подозрению в участии в заговоре против Медичи, записал:
«Заговор представляет самое опасное и рискованное предприятие, где затруднения и опасности встречаются на каждом шагу, так что из множества затеваемых заговоров удается очень мало».
Четыре с половиной века спустя, после того, как Никколо Макиавелли начал излагать свою теорию заговоров, один из них удался в Советском Союзе.
Если посмотреть на советский период, то мы увидим, что реально у нас на советский период был вообще только один заговор. Это заговор 1964 года.
С профессором истории Владимиром Георгиевичем Александровым я не согласен. Были и другие. Но сегодняшняя наша тема именно заговор 64-го года. Вместе с уже представленным мною профессором нового гуманитарного университета Владимиром Георгиевичем Александровым в передаче участвует ведущий сотрудник Института российской истории Юрий Николаевич Жуков. Кроме того, вы услышите голоса и воспоминания непосредственных участников и свидетелей заговора 64-го года, записанные 30 лет спустя венгерскими кинодокументалистами. Но прежде всего, что такое заговор? Политический механизм, известный нам еще с довиблейских времен. Русские правоведы начала нашего века разумели под этим тайное соглашение между несколькими лицами, имеющее целью посягательство на жизнь императора и наследника, или низвержение и ограничение прав монарха, носителя верховной власти. Рассуждая о причинах заговоров, уже цитированный нами Макиавелли выделял прежде всего всеобщую ненависть к правителю, жажду заговорщиков власти и мотив мести.
Эти причины многочисленны, но есть одна главная, именно общая ненависть. Если государь сумеет предохранить себя от общей народной ненависти, злоба частного лица уже не будет ему так опасна.
При Примеров заговоров, успешных и неудачных, в истории не счесть. Но вот вопрос, что делает эту тайную политическую механику эффективной? Почему в современной истории развитых демократических государств примеров этих единицы, а в иных государственных системах им не с числа? Юрий Николаевич Жуков.
Я считаю, что заговор как способ захвата власти может быть эффективен только в той системе, которая авторитарна, когда от 2-3 конкретных личностей действительно зависит проведение внешней и внутренней политики.
Но вернемся, однако, к заговору 64-го года. Что послужило его причиной? Об общей атмосфере в стране вспоминает депутат Думы, бывший председатель Совмина СССР, в 60-х работавший на Уралмаше Николай Иванович Рыжков, некогда с восторгом встретивший приход к власти Хрущева.
Хрущев импонировал то, что вот он очень смело пошел на разоблачение культа, то, что он смело стал скрывать, то, что он показал, что на самом деле происходило в стране, с селом все-таки очень большие изменения. И потом где-то вот в конце 50-х, даже начало 60-х, конечно, резко стало все меняться. И я тоже был в числе тех, которые стал не понимать многого Хрущева. И наступила какая-то у нас апатия.
Сегодняшние историки склонны видеть одной из главнейших причин падения Хрущева, накапливавшееся с конца 50-х недовольство им внутрипартийной номенклатуры. Профессор Владимир Георгиевич Александров говорит мне.
Главное, что номенклатура партийная высшая почувствовала некоторую опасность, исходящую от неумеренной реформистской энергии Хрущева. В 1962 году Хрущев в поисках механизмов для создания эффективного производства разделил партийную организацию на две части. И мне кажется, что вот это его решение в основном и породило беспокойство и страх.
Участвующий в нашей беседе Юрий Николаевич Жуков дополняет.
Все было и так, и гораздо сложнее. Во-первых, не следует забывать самое главное. За последние 7 лет, примерно с 1956 года, темпы роста производства в стране сократились в 3 раза. Жизненный уровень сократился в 3 раза. Мы ежегодно помогали третьему миру на сумму примерно в 400-500 миллионов долларов. Поэтому уже население все в целом начало относиться к Хрущеву отрицательно. Вспомните, больше анекдотов, чем о Хрущеве, по-моему, не было ни о ком никогда за всю нашу историю. Над ним в открытую смеялись. Он дискредитировал себя в глазах народа как политик, как личность, как руководитель. Во-вторых, каждый ощущал положение даже с продовольствием. Осень 62-го года, когда вдруг исчезли тарелки с бесплатным хлебом в столовых, ресторанах и так далее. Это был первый признак, ясный всем и каждому. Огромную роль сыграло разделение партийных органов на городские и сельские. Кроме того, местные национальные руководители. Вспомните, с 54-го года чуть ли не каждый год расширяли права союзных республик. И уравновесить силу республик могла только партия, как структура властная, которая сдерживала бы уже готовые расползаться республики. Когда же Хрущев покусился на партию и разделил ее, тем самым ослабив стяжки страны, стало ясно и понятно. Год, два, три, и произойдет то, что произошло в 91-м году.
«Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Тольц. Сегодня она посвящена заговору 64-го года против Хрущева. Вот что 30 лет спустя вспоминал о нем один из заговорщиков, Александр Шелепин, которого ныне уже нет в живых. В 64-м он был секретарем ЦК, заместителем председателя Совмина и главой партгосконтроля.
Мне докладывают, что Хрущев послезавтра выезжает в Калину. Ну, я потом уточнил время и за 2 часа раньше приехал в Калиновку, там недалеко от дома отдыха. Приехал Хрущев, слезает с машины. А вы как здесь? Я говорю, вы же разрешили мне приехать. Вот я в Марьино, тут рядом я и приехал. Ну, давай, пойдем сейчас пока перекусим, пока сход собирается. Ну, пошли, сели, перекусили. Сход, весь колхоз собрали. Ну, Хрущев, как обычно, часа два говорил, он меньше не мог говорить. 1,5-2 часа с гарантией. А в конце он говорит: земляки, вы меня поддерживали, поддержите на этот раз. Надо все эти приусадебные участки ликвидировать, скот сдать, а молоко, мясо вам будет колхоз давать по себестоимости. Сразу шум. Один мужик там в середине стоит, кричит: Никита, ты что, одурел? И вы знаете, начали расходиться. Актив колхоза остался. Никита Сергеевич, пойдемте чайку выпьем. Он выругался. Поехали.
Но недовольство народа – это ведь еще не заговор. Почти 5 столетий назад непревзойденный до сих пор авторитет в этой сфере Николо Макиавелли писал:
«История показывает, что все заговоры замышляются знатными людьми, приближенными к государю. Другие не могут составлять таких заговоров. Это было бы безрассудно, потому что люди, не приближенные к царю и занимающие в обществе скромное положение, не имеют ни надежды, ни возможности осуществить такой замысел. Во-первых, люди, не имеющие власти, не могут найти верных соучастников. Они не могут представить лицам, которых увлекают свой замысел, никаких надежд, ради которых те согласились бы и подвергаться подобному риску. Таким образом, едва они доверятся 2 или 3 лицам, как в числе последних окажется предатель, который погубит их. Впрочем, если бы даже на счастье предателя не нашлось, то все-таки предприятие представляет для них непреодолимое затруднение, потому что они не имеют к государю доступа. При таких условиях оно всегда заканчивается гибелью заговорщиков».
Вспоминает дочь Никиты Сергеевича Хрущева, Рада Аджубей. Ее муж Алексей Аджубей был в ту пору главным редактором «Известий» и, понятное дело, лицом, особо приближенным к Хрущеву. Рада Никитична говорит об отце и людях, решивших его скинуть.
Он, конечно, был политикой, хотя, конечно, он был достаточно хитер и, так сказать, в расстановке, прожив всю жизнь при Сталине, что ли, такую политическую. Он, конечно, это все понимал, но, тем не менее... Ведь что сказал Микоян? Вот это он сказал, и как раз мы стояли, когда шел пленум уже 64-го года октябрьский. Он сказал, что Хрущев забыл, что и при социализме существует борьба за власть. Это, безусловно, был заговор политический. Во главе этого стоял Подгорный. И второй такой человек, который умер при довольно странных обстоятельствах, очень быстро после переворота, Игнатов. Он был тогда... председателем Президиума Верховного Совета РСФСР. И Подгорный, и Игнатов, они были, конечно, мастером вот интриги. И ставку они делали на Брежнева. Что касается вот группы условно молодых, во главе которой стоял Шелепин, и к которой, если хотите, очень близко принадлежал и мой муж, который в это время был редактором «Известий», это было некоторое потрясение. Потому что вот у меня было такое убеждение, и я до сих пор в этом убеждена, что Хрущев как раз делал ставку на Шелепина. Он говорил уже в последнее время, сам говорил, что пора уходить, мы уже старые, надо освободить дорогу молодым. И я так думаю, что главная его ставка была как раз на Шелепина.
Ну, как тут не вспомнить снова Макиавелли?
Люди, возвышенные государем, имеют все удобства для выполнения своих замыслов, тогда как униженные им не имеют такой возможности. А охота к заговорам у них одинаковая, потому что они так же сильно или даже сильнее желают власти, как другие мести.
Напомню, кто были эти облагодетельствованные Хрущевым люди, о которых упоминает его дочь. Скончавшийся в 66-м Николай Григорьевич Игнатов с 62-го был председателем Президиума Верховного Совета РСФСР. Судя по воспоминаниям Алексея Аджубея, Хрущев знал, что Игнатов, разъезжая по областям, прямо заявляет: «Надо снимать Хрущева». Улетая в Пицунду, первый секретарь сказал провожавшему его Подгорному: «Вызовите Игнатова. Что он там болтает? Что это за интриги? Когда вернусь, надо будет все выяснить». Да вот беда. Член президиума ЦК и один из секретарей его, Николай Викторович Подгорный, сам был одним из главных заговорщиков. В одной из передач «Радио Свобода» Леонид Замятин рассказывал мне, что он неоднократно слышал от Подгорного: «Я хочу быть головой государства». А вот что вспоминает еще один из важнейших людей в заговоре – тогдашний глава КГБ Владимир Ефимович Семичастный.
Инициаторами был, конечно, Брежнев, Подгорный, Старая гвардия. Мы пришли с Шелепиным с комсомола, в комсомольских штанишках, и вот в эту гвардию влились, и мы, как теперь некоторые пытаются показать, возглавили против Хрущева, понимаете, заговоры и прочее. Да мы еще не пользовались правом голоса в этой, понимаете, когорте: Подгорный, Микоян, Ян, Косыгин, Суслов, эти Шелест и мы с Шелепиным. Да кто нас понимает? Нас держали на подхвате. Да, мы участвовали, мы согласились. И со мной такой разговор был заранее, наверное, месяца за 4-5 до этого, и с другими. А начали это, я так понимаю, Брежнев, Подгорный. Они-то не раскрывали все карты, кто первый, кто последний. Но постепенно я чувствовал о том, что все Политбюро к этому склонно. Ведь с Косыгиным разговаривали в числе последних, и у Косыгина первые вопросы были: а как армия отнесется, а как КГБ? И когда ему сказали, что относится положительно, он говорит: тогда я буду, понимаете, поддерживать. Он был труслив, да, но у него ведь боролось два, понимаете, таких момента. Одно дело, трусливый боялся он Хрущева, а другое дело стать во главе партии. И самолюбие у него-то заговорило, понимаете. Так что тут, видите, что перетянуло, трудно сказать. Создается впечатление, что мы шли через трупы, через убийства, ничего подобного. Даже булавочного укола никому не сделали, капли крови не упало за время подготовки этого пленума, ни одного убийства, ни одного трупа, ни одной жертвы не было. Танки не вводили в город. В Кремль был открыт для посещения туристов, даже иностранных. Шло за 2 дня заседание президиума и пленум.
Именно это внешнее спокойствие и отсутствие человеческих жертв, столь контрастирующее с живыми в нашей памяти событиями 91-го и 93-го годов, и позволяет некоторым рассуждать сегодня о некой партийной легитимности заговора 64-го года. Историк Юрий Жуков говорит мне:
«Я бы это не назвал прямым заговором. Все происходило согласно букве закона. Собрался пленум на пленуме. Выдвинули обвинение против Хрущева, проголосовали и отстранили его так, как положено по уставу. Так, как, в общем-то, его в сентябре 53-го и выбирали также на пленуме. И именно пленум мог его снять. Другое дело, что Хрущев не участвовал в тех заседаниях президиума ЦК, на которых обсуждалась и повестка предстоявшего пленума, и что там и как произойдет. Вот в этом есть элемент заговора, я бы сказал».
Александр Шелепин, бывший до Семичастного шефом КГБ, именно тогда Солженицын написал про него: «Железный Шурик крадется к власти». Вспоминая события 64-го года, наличие заговора в них не оспаривал. Но роль свою, как и Семичастного, расценивал скромнее.
«Я не был при Хрущеве членом президиума. Был я только секретарем, одновременно зампредом и председателем одновременно комитета партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совета министров. 3 должности, 3 кабинета. Семичастный членом ЦК не был, он кандидатом был членом ЦК. Инициаторами были Брежнев и Подгорный. Они проводили переговоры с членами президиума и с секретарями ЦК. Приглашали меня. И когда Брежнев сказал: слушай, ну ты видишь, какая обстановка сложилась. И экономика идет вниз. Первый год стали закупать хлеб на золото за границей в 63-м году. Это после освоения 42 миллионов целинных земель. С членами президиума он не встречается. Полгода находится в командировке. Вопросы без него не решаются. Ну, вот пример. При всех на заседании он отругал Косыгина за то, что он принял без согласования с Хрущевым какого-то посла, я сейчас не помню. При всех запретил Косыгину заниматься сельским хозяйством. Ну, как так? Да юра, предсовмин был Хрущев. Но де-факто Косыгин, он и заседание вел, Косыгин был самым подготовленным человеком среди руководителей того времени. Он блестяще знал экономику, блестяще знал финансы. Это был скромный, умный, тихий, но очень опытный человек. И когда Брежнев спросил, как ты считаешь, я говорю, я согласен.
«Разница во времени». Наш рассказ о заговоре 64-го года мы продолжим через 2 минуты.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.